Доброй ночи, дорогие друзья. Мы выходим сегодня из 14-й студии в достаточно непривычной обстановке. Ну, то есть привычной для тех, кто смотрит персонально ваш. Я в персонально вашем не был уже, наверное, года два. А так, по большому счету, регулярно не появлялся там уже все четыре. И с легкой ностальгией смотрю на это просторное и прохладное помещение. Понятное что дело, что сегодня большая часть вопросов и большая часть просьб о лекции связана с Хуцеевым, Царством Небесное. Я совершенно не предполагал, что так быстро мы будем его хранить, потому что совсем недавно, вот полгода назад, мы, когда виделись на «Русском пионере», он сказал: «Я сам вот удивляюсь тому, что чувствую себя так хорошо, могу работать дольше, чем большинство ассистентов, единственное, что меня подводит, ноги, стоять трудно, могу ходить». И вот я порадовался тому, что в 93 года он сохраняет такую идеальную форму, и говорил о том, что картина совершенно закончена, и решается ее фестивальная судьба. Это, кстати, к вопросу о «Невечерней». Очень многие спрашивают, что с ней теперь будет. Да ничего не будет такого. Мы увидим ее в этом году. Собственно, ее большая часть, которую он показывал в «Белых столбах», была готова уже 5 лет назад. Но надо было доснять финал, который как бы перебрасывает действия в современность. И надо было доснять некоторые морские сцены, сцены на берегу, который он действительно в последние 2 года доделал. Она совершенно закончена. Я, кстати, думаю, что лекция о Хуцееве – это наиболее адекватный ответ на ситуацию. И вот это лучшее, что я могу сделать в память о нем. Я, надо сказать, был с ним довольно близко знаком, хотя у нас были нечастые, но всегда очень сердечные встречи, и многие его ответы и реплики меня поражали, но Хуцеев был человек некоммуникабельный. Он был такой, как я сейчас вот для собеседника об этом написал, такой же поэт некоммуникабельности, как Антониони. Я думаю, он больше, чем Антониони, заслуживал этого определения. И поэтому он, поскольку он всю жизнь снимал о том, что словами никак не рассказывается, не вербализуется, то и говорить с ним можно было в основном о каких-то технических вещах довольно скучных, либо социальных, еще более скучных. Он как Блок. Вот знаете, с Блоком как-то не очень поболтаешь. У Блока была гениальная фраза в мемуарах о Леониде Андрееве, что мы оба понимали друг друга очень хорошо, но если бы сейчас увиделись, то не нашли бы никаких общих тем для разговора, кроме какой-нибудь ерунды вроде коммунизма или развороченной мостовой на такой-то улице. Я вот боюсь, что действительно так. Вопрос от старшеклассницы. Какие 5-6 произведений русской советской литературы конца 20-го, начала 21 века лучше бы небольшие по объему прочитать для экзамена по ЕГЭ, чтобы закрыть проблематику тем сочинений? Ну, видите, называть ее, Лёш, русской советской уже весьма условно, можно применить на концу 20 века, но если говорить о еще советских временах, то, безусловно, Трифонов. Если совсем небольшие по объему, то «Игры в сумерках» и «Недолгое пребывание в камере пыток», Аксенов, «Победа», ну и, вероятно, любая повесть Стругацких. Что касается произведений 90-х годов, то, конечно, «Новые Робинзоны» и «Гигиены» Петрушевской, которые позволяют закрыть сразу и тему антиутопии, и сельскую тему ее развития. Солженицына, Адлер Швенкитин или любые крохотки, и крохоток у него был довольно двучастные рассказы, например, «Абрикосовое варенье». Солженицына надо обязательно. Пелевина, «Синий фонарь» или «Ухряб». Сорокина, я думаю, любой рассказ из «Первого субботника». Если речь идет именно о вещах, которые старшеклассник считает небольшими по объему. А любую из кладбищенских историй Акунина, из рассказов, из новелл каких-то, понимаете, вот рассказы в то время, это был жанр либо для глянцевых журналов, либо жанр вымирающий. Но очень хорошие рассказы в 90-е годы писала Токарева, как, впрочем, и всегда. Алексей Иванова, «Земля сортировочная», я думаю, можно было бы почитать. это его фантастика, но в ней уже есть все его будущие мотивы. А любой из ранних рассказов Михаила Успенского, думаю, что любой из рассказов Андрея Лазурчука, ну, прежде всего, «Жестяной бор», конечно, входящий в «Опоздавших к лету». Ну, «Отдай мою посадочную ногу» Лукиных. Да? Наверное, Лукина любой рассказ годится. Его надо читать как гения, вот по определению Успенского, гения провинциальной фантастики. Фантастику надо читать потому, что она была в то время единственной областью социального прогнозирования. В области социального реализма, ну, наверное, «Нубук» Сенчина. Не было ли у вас замысла написать автобиографию наподобие авансцены Зорина? Вы пережили, переживаете и, даст Бог, переживете не менее, а то и более интересные времена. Правда, дорогой, как сказал Кушнер, да, шиш вам, а не мемуары, ничего такого я писать не буду. Достаточно автобиографичны все мои книжки, в наибольшей степени «Квартал». «Квартал» я, в общем, и считаю такой автобиографией в довольно авангардной и экстравагантной форме, но никоим образом я не смогу никогда написать сколько-нибудь сносную автобиографию. Не потому, что я по-советски стесняюсь говорить о себе, это как раз не так, а потому, что у меня память очень плохая. Я помню какие-то отдельные эпизоды, отдельные яркие реплики, но вот свою жизнь как такой поток я совершенно не помню. Я помню, что я писал и о чем я думал. Это зафиксировано более или менее в текстах. Такой попыткой автобиографии можно считать книжку «Песня заполярного огурца», которая вот сейчас вышла. Там собраны эссе для русского пионера, они все на материале личной жизни. Дело в том, что, понимаете, Зорин, он же тоже написал не автобиографию. Он написал такую своего рода исповедь сына века. Он почти не фиксируется на событиях своей жизни. Он фиксирует общественное настроение. Я думаю, что его зеленые тетради, его записные книжки рассказывают куда больше о разговорах, о настроениях и политических ожиданиях и разочарованиях той поры, чем что-то вот о нем. Последнее полностью автобиографическое сочинение – это исповедь Руссо. Даже исповедь Льва Толстого содержит разговоры, по сути дела, о чем угодно, кроме тайн его личной жизни. И действительно, Толстой какие-то зоны запретные для упоминания имел очень важные. Я вот сейчас, когда начитывал его поздние тексты в таком издательстве звуковых книг «Ардис», это мое такое хобби, начитывать аудиокниги, я поразился тому, конечно, какая это мощная проза поздняя, и какая это сумрачная проза. Вот насколько в ней есть чудеса изобразительности, но совсем нет того восторга перед чудом жизни, который был в «Войне и мире», который был еще в «Ване Карениной». Насколько это высохло все, насколько он разочаровался в людях. И этот, вот этот перелом, он был главным, конечно, более важным, чем религиозный. Он в его прозе никак не отражен. В исповеди можно увидеть какие-то намеки, но я думаю, что вот самое страшное, ушла вот эта влага жизни, то, что Розанов и Ремезов называли звездной влагой, звездной спермой, кукхой, совершенно исчезла вот эта, исчезла эта благодать. Уж насколько яркая, казалось бы, вещь Хаджи Мурат, и насколько лучше, там, скажем, моя любимая вещь, отец Сергий, но все равно оттуда исчезла, выпарилась вещь. Вещество жизни, вещество счастья, оно осталось, оно есть еще в «Холстомере» в последнем тексте, наверное. Вот это никак в его творчестве и в его жизни не отражено. Его жизнь была все-таки потаенной. Какое-то удивительно было целомудрие или скрытность в том, как он боялся ее касаться. Вам не кажется, что люди стали слишком часто умирать? Понимаете, у меня есть такое ощущение, что... Вот смерть воспринимается так трагически именно потому, что люди не дожили. Не дожили до каких-нибудь вот так называемых светлых времен, по выражению БГ. Ужасно обидно умереть накануне. А представляете людей, вся жизнь которых пришлась на советскую власть, которые родились в 20-е, умерли в 80-е и не дожили ни до каких перемен. Вот здесь катастрофа. И прожить благополучно, пережить, уцелеть на войне, уцелеть в репрессиях, дожить до тихой советской старости и не узнать, как весь этот мир, вот в щели которого уже подувал некий метафизический ветерок, как весь их мир рухнет, как он весь окажется условным, искусственным, как вся эта теплица развалится, и как искусственная проблематика этой теплицы перестанет существовать. Люди окажутся среди куда более простых и куда более страшных и куда более крупных проблем. И на ледяном ветру будут стонать после вот этой советской теплицы искусственной. А вот те люди, которые умирают сегодня, как Туровская, как Хусеев, надо было прожить почти век и умереть в эпоху нового средневековья, не дожив до нового просвета, до новых каких-то обещаний. Ведь наша эпоха беспросветна главным образом не потому, что она полна фальши, там, я не знаю, рекламы сейчас, или политической какой-то антирекламы, или не потому, что она полна пропаганды, совершенно лживой и чудовищной, или хамства разнообразного. Сегодня какого-то очередного политолога, очередной абсолютно падший тип выгнал из студии. Но это все не важно. Она ужасна именно потому, что она не предполагает будущего, не предполагает прогностики. Время уходит в никуда, не происходит никаких великих эволюций, великих проектов, идей никаких не происходит. Ну, действительно, если на этом фоне главное завоевание эпохи – это присоединение Крыма и война с Украиной, то я вас, конечно, с этим не поздравляю. Вот в этом ужас, понимаете? И то, что все говорят со страхом и оглядкой, то, что самые подлые качества поощряются в людях, стукачество какое-то или коллективные травли, ну, это все очень гнилая эпоха, и ужасно именно то, что люди не дожили до другой. Вот в этом, конечно, трагедия. Какие различия у Людена Стругацких и сверхчеловека Ницше? Ну, общего то, что они порождены ощущением некоторого эволюционного тупика или, если угодно, эволюционного гэпа, какой-то ступеньки, которую надо перепрыгнуть, ощущение исчерпанности одного проекта и начала другого. Ну, а различие их, вероятно, в том, что сверхчеловек Ницше отличается таким несколько избыточным пафосом, высокомерием и занят главным образом трудом творческим, строго говоря, не трудом, а такими вдохновенными пароксизмами, судорогами. А Люден Стругацких – это прежде всего профи, прежде всего профессионал, причем ориентированный прежде всего на профессии, еще не существующие, как, например, прогрессор или контактер. Кроме того, сверхчеловеку Ницше присущи очень многие слишком человеческие проблемы и комплексы, а Люден Стругацких, например, значит, лишен зависти, в том числе социальной. Он все-таки исходит из такой презумпции доброжелательности. Он гораздо холоднее, гораздо, так сказать, нейтральнее, чем сверхчеловек Ницше. И самое главное, что он скорее ученый и инженер, и конструктор, и программист, нежели поэт. Поэты тоже есть, эмоциалисты так называемые, но их роль в обществе, в мире Стругацких, их роль все-таки пренебрежимо невелика. Павел Колокольников у Шукшина – это Иванушка Дурачок? Нет, конечно. Иванушка Дурачок у Шукшина есть. Это типаж несколько более маргинальный и несколько более озлобленный. Это герой из сказки «До третьих петухов», вот этот Иван Дурак. Пашке Колокольникову еще только предстоит стать Иванушкой Дурачком. Понимаете, в чем особенность пути Шукшина? Шукшин изначально человек большинства, он совершенно не маргинален. Но в 70-е годы так ужасно сложилась история, так подло обернулись обстоятельства, что именно Шукшин и его герои, они оказались в маргиналах. Они как бы от одних отстали, к другим не пристали. И эволюция, путь шукшинского героя, это как раз это из Лебяжьего сообщают, где он сам сыграл, от Пашки Колокольникова, который вполне еще вписан в этот мир такой. Живет такой парень, да, ну, жил певчий дрозд, по аналогии с «Селяне». Он немножко чудак, чудик по-шукшински, но он все еще с людьми, он не отдельно от них. А вот пройдет время, и он окажется чужаком, и следующая эволюция, следующая стадия, это уже герой печек лавочек, который вообще, прям скажем, раздражен, язвителен, ослоблен. А следующая стадия, это уголовник Егор Прокудин. Дальше был бы уже совсем маргинал, Разин, то есть бунтарь, человек, выламывающийся из этой среды. А у Шукшина с социумом очень сильно испортились отношения за годы его жизни и творчества. Как получается, что некоторые произведения современного искусства покупают за миллионы, а другие нет? Нет, действительно, что-то есть, или король голый, и все дело в таланте портных. Ренат, я совершенно не специалист в области современного искусства, и тем более вот так называемый contemporary art, то есть концептуального искусства, узко говоря, или конвенционального, назовите это так. Я по-дилетантски большую часть этих произведений, да, считаю действительно такими голыми королями или не очень умелыми подражаниями «Черному квадрату». Но я признаю, что, скажем, в акциях Павленского есть определенная художническая именно дерзость и метафора. Но и что касается текстов, продающихся за миллионы и являющих собой объекты концептуального искусства, здесь, простите, у меня вкусы старомодные. Я не берусь судить. Я тихо устраняюсь. Меня это совершенно, грех сказать, не волнует, не занимает. Зачем в СССР в 30-е годы проводились показательные процессы с покаянием жертв? В нацистской Германии невозможно представить подобные антиеврейские процессы. Одни были большими садистами, но это большими садистами, но, по-моему, это не аргумент. Ну, почему же в нацистской Германии проводился, например, процесс над Димитровым, дело о поджоге Рейхстага, типологически очень близкое таким процессам советским. Что касается причин советских показательных процессов с публичными покаяниями, видите ли, вы хотите, чтобы я ответил сейчас на главный вопрос советской истории. В книге Стивена Коткина о Сталине, вот сейчас вышел ее второй том, и в работе находится третий, вероятно, это наиболее фундаментальное, такое глубоко фундированное, с миллионом ссылок, колоссального объема исследования, вот во втором томе 1200 страниц, третий обещает быть еще больше. В этом исследовании Коткина, исследованию феномена террора, посвящен практически главный центральный раздел, 100-страничный, и Коткин, анализируя все ответы, уже данные на это разными исследователями, он дает несколько своих предположений, но в целом говорит, что перед этой энигмой человеческий разум пасует. Там, ну, то есть, видите, мы наткнулись, безусловно, на закономерность, но эту закономерность мы пока постигаем эмпирическим путем. Там Коткин приводит такую аналогию с собакой Павлова. Собака Павлова, она привыкла, что ей пищу дают одновременно со звонком. И она по звонку начинала выделять слюну. Пищи не получая, слыша звонок, все равно выделяла. Вот такой собакой Павлова, пишет Коткин, был советский человек, который при словах «враждебное окружение», в данном случае капиталистическое, иногда там западное, иногда масонское, «враждебное окружение», при этом звонке он забывает о любых внутренних проблемах и начинает, значит, регулярно сплачиваться в таком порыве стокгольмского синдрома, начинает сплачиваться вокруг своих угнетателей. А вот он объясняет террор этим, необходимостью внутренней мобилизации, духом войны. Его, собственно, второй том и называется «В ожидании Гитлера». И он видит войну как главную доминанту советской внешней и внутренней внутренней политики 30-х годов. Этот действительно террор нужен не потому, что, а для того, что. У него нет причины, а есть цель. Ну, еще Надежда Яковлевна Мандельштам писала, что надо в такие времена не задумываться о причинах, а иметь целью выжить, иметь целью выживания. Но там много всего, на самом деле, большой серьезный комплекс причин, но из них, конечно, наиболее трагическая и наиболее циничная при этом – это необходимость достигать вот этой искусственной, истерической, невротической сплоченности, ведь все эти процессы, они шли под знаменем борьбы именно с внешней угрозой. Все эти люди были агентами иностранных разведок, троцкистских представителей, спецслужб каких-то безумных. То есть это все была война, только ведшаяся еще пока вот внутренними средствами. Это попытка внутренними вызовами сплотить в ответ на внешнюю угрозу. Все это военные приготовления. Ну и это, в общем, то же, что мы наблюдаем сейчас в таком варианте софт, то, что пока еще не вылилось в масштабные террористические кампании, но это попахивает террором. И вот Насте Шевченко продлили только что арест на 2 месяца домашний. Прошу ее, если она это слышит, принять мою солидарность и поддержку. Да? Множество таких историй, да, в диапазоне от Серебренникова до Дмитриева, который, между прочим, продолжает сидеть, и суд над ним идет, и несмотря на всю абсурдность обвинений, его жизнь при этом история карельский, петрозаводский, Дмитриев, это все вовсе не абсурдно. Это все на самом деле отражается той же глубокой, больной, раковой логики террора. Это извращенная логика, но это логика. И поэтому никакой принципиальной разницы нет. Понимаете, а почему люди впадают в доносительство? А почему люди впадают в словословие истерические? Наверное, есть в человеческой природе некоторая пружина, некоторая педаль, на которую вот нажатие на которую приводит к восторгу и упоению и голодной смерти, как в известном эксперименте с крысой. В книге о шагающем замке конфликты совсем другие. Не буду говорить, какие. Хочу услышать вас. Нет, книгу «Шагающий замок» я не читал. Продолжение темы Нобелевских премий по литературе. Она что есть, что нет. Сельму Лагерлёв я оценил, не зная, что она лауреат. А вот, например, Урсула Ле Гуин не лауреат. Шекли, Лем, Стругацкие не лауреаты. В списке кандидатов есть достойные люди, но куда больше великолепных писателей отсутствует в этих списках. Может, не придавать значения этой премии. Телаврик, это очень утешительные слова, потому что в любом случае, если нам с вами не дадут Нобелевской премии, мы будем в компании гораздо более приятной, чем общество людей, ее получивших. Но я просто хочу вам напомнить, что Нобелевская премия вручается в конечном итоге не за литературное качество. Изначально она вручается за гуманизм, за расширение гуманистических, религиозных традиций, за продолжение лучших традиций христианства и миролюбия. Это с одной стороны. А с другой она вручается за нанесение на литературный глобус, на литературную карту мира новых территорий, которых на ней прежде не было, как Исландия, там, да, или что-нибудь из Черной Африки. Вот очень очевидным кандидатом был Искандер, который свою Абхазию, свой Чегем принес в дар мировой культуре. Это достаточно внятный критерий, и если, скажем, Дорис Лессинг получает за развитие традиций гуманистических, то вот, например, Герта Мюллер получает за ту экзотическую общность, за вот ту трагедию Восточной Европы, которую она привнесла. А есть еще третий вариант. Нобелевская премия расширяет как-то свои стратегии и обращает все больше внимания на нестандартные литературные жанры. Уже Боб Дилан, это представитель авторской песни, песенной поэзии. Уже Светлана Алексеевич, представитель документальной литературы, пройдет какое-то время, будьте уверены, удостоит Нобелевской премии графический роман или научную там нон-фикшн, какое-нибудь жизнеописание или расследование журналистское. То есть премия открывает новые горизонты. Литературное качество здесь не важно, важно первопроходчество. Поэтому в любом случае, когда пишешь, лучше на Нобелевскую премию не ориентироваться. Лучше ее считать внезапным бонусом. И потом, как мы знаем, достигнуть литературного бессмертия можно без всякой Нобелевской премии. Четыре главных авангардиста, не авангардиста, четыре главных прозаика XX века, Набоков, Джойс, Пруст и Белый, можно добавить сюда и Кафку, пятеро, да, они Нобелевской премии не получили и не могли бы ее получить. Они слишком маргинальны. Нобелевская премия все-таки она присуждается более или менее мейнстримным авторам. Да. В чем смысл встречи Набокова? Думаю, что следует перечитать, если вообще нужно сказать, что рассказы Набокова русскоязычные, они хуже, чем романы, тогда как в английской, в соответствии с бабочковой такой симметрией его творчества, в английской литературе набоковской, в английском корпусе его текстов рассказы лучше романов, или, во всяком случае, рядом с ними. А, конечно, рядом с «Лолитой» или «Бледным огнем» трудно какой-то рассказ поставить рядом, но «Signs and Symbols» или «Сестры Вейн» – это рассказы пионерские, пролагающие новые тропы в искусстве новеллы. Русские его рассказы в основном эскизы. Но я посмотрю, может, успею даже в перерыве вспомнить рассказ «Встреча» и примерно сказать, о чем он, по-моему. Поздравляю со Всемирным днем поэзии вас также непременно. Интересно, что он совпадает, насколько я помню, с днем болезни Дауна. Ну, то есть, какая-то странная связь здесь налицо. Помните, как сказано в «Недоросли»? Я думаю, что здесь тоже есть какое-нибудь сходство. Я даже знаю, какое. И синдром Дауна, и занятие поэзией – это показатель особого душевного склада, который часто вызывает презрение у людей глупых и жестоких и глубочайшие интересы и сострадания у людей умных и талантливых. Интересно, что это одновременно и Всемирный день кукольника. Что общего в этих профессиях? Ну, это совершенно очевидно. Поэт такой же манипулятор, как кукольник, и он с читателем делает то же самое. Он делает из читателя такую бибабу. Что хочет, то и делает. Мне вот завтра, когда я вот действительно хотел с вами поделиться некоторыми сомнениями, мне завтра с 9 утра, к сожалению, но ничего не поделаешь, школу не перенесешь, рассказывать школьникам про Блока. Что можно рассказать десятикласснику про Блока, да еще и, видите, они так устроили, что действительно 11 класс занимается только советским периодом, а Блока втиснули в 10-й, успели. И вот символизм. Я понимаю, что Блок состоялся бы и без всякого символизма, и писал бы более или менее то же самое. Как объяснить современному подростку, почему это работает? Это ведь воздействует даже на него, даже если он не имеет никакого опыта восприятия читателей, читательского восприятия, если он не имеет опыта восприятия поэзии, все равно Блок заставляет какие-то душевные струны вибрировать. Вот как он это делает и за счет чего? Это довольно сложный вопрос, потому что Блок не интеллектуал, он поэт вообще не интеллектуальный, поэт совершенно не социальный, поэт каких-то действительно очень точно уловленных и очень тонких эмоций, такой русский Рильке. А что вот это за поэзия, что это за эмоции, это очень трудно понять. Если есть какие-то идеи и предложения, они принимаются. Но это хороший такой умный класс, приятная параллель, вот это вот, или центр, как его называют, сечение. Они приятные дети, думающие, но то, что они думают, может их как раз скорее оттолкнуть от Блока, потому что при чтении Блока думать не надо. последней сцене перед исчезновением из Парижа Гриндевальд дирижирует огненными драконами. В этот момент напоминает Ницше. Если тут параллели, тогда кто такой Криденс? Криденс – это главный герой цикла. Ему предстоит сыграть некую тайную, еще неясную роль. Я от Роулинг многого ожидаю. Тут, кстати, много вопросов, прочел ли я «Смертельную близость». Ну, прочел. Плохой роман, но дело даже не в этом. Он все равно интересен, он важен. Почему мне важно то, что пишет Роулинг в качестве так называемого Гелбрейта? Почему вообще я читаю эти книги про Корморана, как его там, Страйка? Ну, даже не потому, что он обаятельный герой. Он герой не обаятельный, и вся эта помощница Робин, неизбежная рядом с ним, а определенная, так сказать, пересечение трикстерской темы с фаустианской, потому что то, что рядом с ним женщина есть и может быть, это делает его персонажем скорее фаустианского толка, и мне даже не это интересно. Мне интересно, во-первых, как Роулинг пытается героически расширить размеры, объемы своего амплуа. Она гениально придумывает все волшебное. Сказки, вот это даже идея обскуров в «Фантастических тварях», в этой пентологии, это идея блестящая. И вообще все, что она придумывает магического, получается очень красиво. А реалистическую прозу, как оказалось, случайная вакансия, она писать не умеет, как птица не умеет бегать. Она летает, зачем ей ходить? Но она честно пытается научиться там бегать, ползать. Это интересно. Второе, что интересно, вот об этом я собираюсь писать в ближайшем «Дилетанте», она писатель очень социально ангажированный. А взгляды ее скорее левые. А в Британии, кстати, имеет такие более или менее левацкие взгляды. Я помню, Стелла Даффи мне говорила, престижно для интеллектуала, не только в Штатах это престижно для профессора, но вообще быть консерватором, быть Тэтчер, это не очень-то престижно в мире британской культуры, которая как раз всегда скорее бравирует таким несколько старомодным демократизмом, как, скажем, сердитые молодые люди. Но вот что важно. Роулинг вообще и в «Гарри Поттере», и в «Смертельной белизне», вообще во всем этом кармаранском цикле, она очень интересуется работой правительства и парламента. Ее это насущно волнует. Она политизированный, политически мыслящий человек. Ее и в «Гарри Поттере» болезненно волнует проблемы Министерства магии. Это не могло бы ограничиваться Хогвартсом. И вот это лишнее для меня доказательство того, что современный хороший писатель не может и не должен уходить от политической ангажированности. Любые попытки уйти от современности, они практически дезавуируют вашу литературу. Ваш темперамент от этого сильно страдает. Мне показалось очень важным у Роулинг, что она описывает Олимпиаду в Лондоне, что она придумала вот это движение, по-русски это аббревиатура «Отпор», движение противников этой Олимпиады, что она расписывает с упоением эти собрания в пивных, потому что это даже не политическая борьба. Политика – это не более чем концентрированное выражение нравственности. И вот то, что ее это интересует, это внушает мне огромный оптимизм. И более того, внушает какое-то чувство нашей правоты вот с этим нашим романом, который касается непосредственно совсем недавних, прошлогодних, не буду говорить, каких событий, но коллективный этот роман. Ну, в общем, мы на правильном пути. Что в философии франкфуртской школы наиболее близко современной литературе и культуре? Фромм, Адорно. Мы говорили об этом с Кагарлицким вот в его стриме. Он как раз и говорит, что франкфуртская школа, соединение марксизма с фрейдизмом, оказалось, наверное, самым надежным инструментарием для анализа противоречий 20-го столетия. Адорно, как мне кажется, автор все-таки предельно далекий от современной российской реальности. И больше вам скажу. Влияние философии на литературу было довольно значительным в 20 веке на Западе. Ну, потому еще, что эта литература очень очень много занималась и философией, обе они очень много занимались проблемами эстетики. Ну, Вальтер Беньямин, например, да, человек, который как раз в эстетике совершил довольно значительный прорыв. И, кстати говоря, и в московском дневнике, вот, который мы с Кагарлицким обсуждали, как ни странно, большая часть его впечатлений имеет эстетический характер. Там театральный разговор, литературный. Но эта тесная связь литературы и философии, она характерна для Запада. А в России мне очень трудно назвать литературу, которая бы сформировалась под влиянием философии. Разве что книги Мамлеевского кружка, эзотерического, Южинского. Но это не лучшая литература. И там трудно очень сказать, под влиянием какой философии формировались идеи, скажем, и тексты Головина или самого Мамлеева. Философия отдельно, скажем, «Вечная Россия» того же Мамлеева, а «Шатуны» отдельно. В «Московском гамбите» видны какие-то следы знакомства с эзотерикой, и даже видны следы истории Южинского переулка, но по большому счету философия и литература существовали отдельно, в параллельных реальностях. Религиозно-философские собрания отдельно, а литература Серебряного века отдельно. И я думаю, что разве что Пятигорский с философией одного переулка пытается до известной степени стереть границы между литературой и философией. Пытался это делать Розанов, на мой взгляд, не очень удачно, но действительно ни Франкфуртская школа, ни Витгенштейн, ни Маркс, страшно сказать, они на русскую литературу 20 века и 21-го никак не влияли. Но это, наверное, потому еще, знаете, что русская литература, она по преимуществу, она не идейна, а вне идейна, она шире идеи. И самое главное, что она как-то в последнее время особенно, она совсем не интеллектуальна. Читаешь книжки новые, и они поражают каким-то примитивизмом. То есть герои не мыслят. Вот это самое печальное. И, может быть, они поэтому и не живут. Они как-то боятся задуматься. Потому что если они задумаются, книга немедленно станет непубликабельной. Лекция о Хуцееве, да, с удовольствием. По книге Сарамага «Евангелие от Иисуса», но я очень давно ее не перечитывал, 5 лет уж точно. В книге упомянуты некие люди, такие же, как мы, но с ними не случалось грехопадений, и понятие греха к ним неприменимо. Я попробовал представить, как жили бы такие люди, и даже если не брать в расчет того, кто их создал, согласно сюжету, воображение нарисовало мне довольно жуткие картины. Как, по-вашему, выглядело бы такое общество, какова роль табу и его нарушений в человеческой природе? Понимаете, я не помню, как это все решается у Сарамага, да и, надо сказать, что книга не произвела на меня большое впечатление, прости Господи. Вот того же Сарамага, насколько я помню, «Слепота», если я ничего не путаю, вот она, да, некоторые впечатления произвела. Так вот, что касается понятия греха и понятия табу, ну, Фрейд вообще из понятия табу выводит всю религиозность и все религиозное сознание в тотеме и табу, а из него же выводятся всякие обсессии, синдром навязчивых ритуалов и так далее. Для него и то, и другое проявление религиозного чувства, что, конечно, не столько возвышает обсессию, сколько унижает религию. А вот что касается моего отношения к этому, я думаю, что идея запрета, как и идея вот этого постоянного одергивания, постоянного хождения на помочах, она актуальна для детства человечества. Детство заканчивается, и в будущем человечество, мне кажется, будет постепенно уходить от системы запретов. Оно больше гораздо будет себе позволять. Это несет в себе, конечно, определенные риски, но несет и снятие целого ряда неврозов, таких же обсессивных. Потому что, ну, в сегодняшней России это вырвано уже вообще все. Когда-то Игорь Чубайс сказал, потому что в Государственной Думе давно уже пора запретить все и самораспуститься. Это довольно точный прогноз. Запрещается все. И дальше можно уже прекращать законодательную деятельность. Мне кажется, это личное оценочное суждение. Мне представляется, что система табу – это все-таки напоминание об инфантильных временах человеческой незрелости. Со временем, конечно, люди будут от этого отходить. Роман, по сути, описывает бунт Иисус человек против Бога. Мог ли этот бунт увенчаться успехом, если бы Иисус отказался приносить жертву при первой встрече с Богом? Каков бы был мир, если бы человек взял его судьбу в свои руки? Мог ли он быть лучше, или вся свобода человека сводится к единственно возможному правильному поступку? Нет, я совершенно не убежден. Еще раз говорю, надо перечитывать роман, но идею бунта Иисуса против Бога я категорически не принимаю. Мне кажется, что вот эта идея как раз какая-то левацкая и совершенно неинтересная. Потому что идея христианства – это идея Гамлета в более позднем преломлении, как мы ее знаем. Это идея такой гефсиманской волевой покорности судьбе. Пастернак же пишет, Гамлет не безволен. Безволием в то время не интересовались. Это совершенно верно. Нужна колоссальная воля для того, чтобы выполнять предназначение. И в христианстве нет идеи бунта. Есть идея волевого исполнения воли Отца. Но для этого надо действительно очень сильно верить в эту волю и очень мало беречь себя. А идея бунта против Бога, ну, это тоже настолько инфантильная и какая-то художественно бесперспективная идея, какая-то, вот, знаете, ну, в старших классах можно этим интересоваться. По вашей наводке читаю дневник Фауза. Спасибо. Спасибо вам. Очень жаль, что он пока еще в России полностью не издан. Читал Волхв, остался в восторге. Что скажете по поводу этого романа? Я не берусь подробно разбирать Волхва. Это довольно сильное и довольно путанное произведение. Я гораздо больше люблю коллекционера, и, если уж на то пошло, гораздо больше люблю пять повестей, вот, входящие в круг «Башни из темного дерева». Ну, самый слабый роман Фауза, по-моему, Даниэл Мартин, а «Волхв» – интересный, яркий роман, но в нем есть порог всех первых книг, когда автор хочет вместить, вложить в нее все, что он успел к этому моменту понять, и все, что его живо волнует. Вот второй роман «Коллекционер», который первым был напечатан, он гораздо изящнее, вывереннее, сложнее, многоплановее, если угодно. «Волхв» – это книга довольно инфантильная, при том, что я очень его люблю. Мне жутко интересно было его читать. И то, что Фауз сам назвал гностической мясорубкой, в переводе Кузьминского, это чрезвычайно интересный опыт. Немножко раздражает меня вот этот фетиш Фауза, постоянно у него встречающийся соитие с близнецами, да, с парой, да, такой скромный вариант группового секса, двое против одного, но ничего не поделаешь, но вот был у человека, была у человека такая скромная мания. Эротические сцены Волхва выше, разумеется, всяких похвал. Конхес интересная очень фигура, но тоже, понимаете, я столько навидался таких людей в конце советской власти, все вот эти доморощенные гуру, которые то собирали свои какие-то театральные студии, то эзотерические кружки, то кружок гипноза, например. Это было довольно демонично, довольно интересно, иногда очень полезно, иногда очень вредно, но в любом случае очень по-детски. И все, что Конхес проделывает с главным героем в «Волхве», ну, это все-таки какая-то, понимаете, немножко напоминает какую-нибудь школу юного филолога. Хотя это занятно. Согласны ли вы тем, что Ксения Собчак победила в стихотворном батле со Шнуром? Я очень нежно отношусь к Ксении Собчак, несколько менее нежно к Шнурову, поэтому я пристрастен. Мне кажется, что художественное достоинство их текстов примерно одинаково. Да? Игра была равна, играли два профессионала. Как вы считаете, это я говорю без всякой подколки и подковырки, я действительно к Ксении Собчак отношусь скорее с симпатией, даже просто с симпатией. Ну, к Шнурову без симпатии, это не зависть творческая, а просто, ну, с ровным интересом, скажем так. Мне никогда не было близко творчество группировки «Ленинград», и шнуровский тотальный такой балаган, тотальный цинизм тоже мне не кажется убедительным. Мне кажется, что он тонкий и глубокий человек, которому предстоят еще великие духовные подвиги. Как вы считаете, весь мир, в том числе мы сами, наше представление, это всего лишь текст? Нет, я так не считаю. Семиотическая система, как вы пишете, да, вот знаковая система, это удобный инструмент для познания мира, но мир этим не исчерпывается. Хотя мир как текст – это очень такое старое и доброе направление, позволяющее достичь замечательных результатов. Во всяком случае, в прослеживании лейтмотивов собственной судьбы, таких ее инвариантов, инвариантных повторений, да, это очень полезно. Мне в свое время, я помню, так сказать, мое сознание просто перевернула идея Жалковского о кластерах. Но даже, собственно, это не совсем даже его идея. Она до известной степени вытекает из книги Ольги Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра», которую я считаю вот действительно такой основополагающий и не только в филологии, но и в философии. В чем идея Жалковского? Что каждому сюжету это эмпирически нащупывается. Почему это так получается, это предмет отдельного исследования, но каждому сюжету соответствует свой набор примет. Ну вот идея воскрешения, как вот у него в статье «Блистающей одежды» подробно рассмотрена, идея воскрешения соответствует переодеванию в блестящие, да, в блестящие, сияющие белизной одежды. Да, он рассматривает это на примере кавалера Глюка, гофмановского, там еще ряда текстов, евангельские примеры и так далее. То есть каждому сюжету соответствует свой набор персонажей и свои фабульные ходы. Это очень занятно. И вот когда рассматриваешь, ну, чтобы привести самый наглядный пример, помните у Лема в расследовании всегда во время таинственного перемещения трупов в морге был туман, вдали проезжали машины, и оказывался неподалеку маленький котенок или какое-либо другое маленькое животное. Подобная же история рассмотрена в «Насморке». Видимо, Лемом очень сильно владела эта идея, тут сюжетный ход, идея кластера, когда некоторому сюжету соответствует типовой набор обстоятельств. И вот когда мне Жалковский рассказал идею кластера, я в своей биографии это обнаружил и многое в ней перестроил. Именно потому, что я обнаружил эти совпадающие кластеры, эти повторяющиеся инварианты. И я уже говорил много раз, если в вашей биографии воспроизводится постоянно какой-то сюжет, это болезнь, этот сюжет надо порушить. Потому что это значит, что, вот как сказал Родзинский, если вы не поняли материал, вас оставляют на второй год. Если вас оставили на второй год, надо эту схему сломать. Вот это был опыт рассмотрения своей жизни как текста. В принципе же, мне кажется, это плодотворная, но не единственная модель. Да? Как вы относитесь к понятию леотар, постмодерн как кризис метанарративов? Я не думаю, что какой-либо кризис метанарративов в действительности имел место. А вот говорят еще, постмодерн – это кризис бинарных оппозиций, снятие бинарных оппозиций. Усталость от метанарративов – это понятно всем. Ну, от таких глобальных, чтобы не употреблять умного слова, метанарратив, от глобальных нарративов, от глобальных исторических процессов. Усталость человечества, определенные вырождения. Но это не постмодернизм, это антимодернизм. Это, если угодно, историческая пауза. И литературу постмодерна, вот, в сотый раз повторю, не более чем освоение трэшевыми технологиями великих идей модерна и великих сюжетов. Поэтому к постмодерну я отношусь не как к окончательной стадии, а как к короткой передышке. Какие 5-6 произведений уже ответил? Нравственный компромисс в отечественной литературе 20-го, начале 21 века. Я не думаю, что такие темы для сочинений даются сейчас, но если даются, то, ну, я во всяком случае не встречал, то идея нравственного компромисса присутствует практически в каждом из них. Литература 90-х годов на 90% была литературой нравственного компромисса, идея адаптации к подлости. Этого было очень много. И если уж брать, то вот вам, пожалуйста, в Ёлтышевых «Сенчина» идея нравственного компромисса на каждом шагу. Люди советские постоянно приспосабливаются к системе, которая опровергает все их принципы и правила. Тема внутренней красоты человека в литературе рубежа веков. Ну, наверное, Распутин, наверное, прежде всего, его рассказ «Нежданно-негаданно». или Сеня едет, или новая профессия. Я к рассказам Распутина 90-х годов отношусь лучше, чем, скажем, к его последней повести «Дочь Ивана, мать Ивана», потому что при всей публицистичности в них преобладали ноты растерянности, преобладали вопросы, а не ответы. Когда Распутин начинает бичевать и обличать, сразу куда что девается. Как только он начинает сострадать, откуда что берется. Образ эпохи в литературе 20-21 веков. Но, как ни странно, Лимонов, дисциплинарный санаторий, укрощение тигров в Париже, убийство часового, наверное. Дело в том, что вот образ эпохи, он возникает у человека, который не боится задаваться последним вопросом. И Лимонов не боится. И в этом его такое своеобразное величие. Он действительно создал, хотя и очень субъективный, но все же портрет эпохи. Не такой лубочный, не такой раешный, как у Проханова. Интересный образ эпохи в романе Сорокина «Сердца четырех». Хотя там, мне кажется, находится все-таки некоторый перебор по части изобразительных средств, они как бы настолько эпатирующие, что они мешают видеть изящную сюжетную конструкцию. Как в современной отечественной литературе раскрывается тема любви на примере одного-двух произведений? Не знаю, не могу назвать. Их довольно много, но это не очень интересно. Интересный текст о любви, последний такой текст, вбаламучивший общественное мнение, было «Вам и не снилось» Галины Щербаковой, а после этого подростковая любовь вообще перестала быть темой сколько-нибудь интересной. У Дениса Драгунского довольно интересный рассказ о любви, циничный, жестокий, но интересный. «Тьма в конце тоннеля Нагибина. Можно ли это назвать нашим ответом, обещаем на рассвете роман Гори?» Гори был одним из любимых писателей Нагибина. Роднит их чрезвычайно трепетное, сложное отношение к образу матери. Но Нагибин, в отличие от Гори, никогда не изображал мачо из себя, невзирая на свою страсть к охоте, на женолюбие, на все. Он как раз скорее уязвленный такой человек. Нет, это не наш ответ на Ромена Гори. Это скорее, может быть, наш ответ на Хеллера, если уж на то пошло. Нагибин гораздо ироничнее, чем Ромен Гори, и гораздо человечнее, в каком смысле. Ромен Гори покончил с собой именно из-за того, что не мог больше, как Хемингуэй, он такой французский Хемингуэй, он не мог больше соответствовать своему образу мачо. У Нагибина были другие идеалы. Вот он Моэму очень любил, например. Патриотическая тема в отечественной литературе 20-го, начала 21 века, любое произведение по выбору, знаете, вот затрудняюсь. Потому что патриотизм, он очень по-разному трактуется, и Толстой называл его чувством дурным и вредным. Многие, в общем, сходятся к мысли, что от патриотизма один шаг до нацизма, а другие, например, считают, что истинный патриотизм – это трезвое понимание Отечества. Я могу назвать много публицистических текстов, очень ярких, Янова, например, с его концепцией России и Европы, но из текстов художественных очень трудно назвать что-либо вот подлинно патриотическое, патриотическое без профанации, понимаете, патриотическое без шума, чтобы это был действительно, вот я не знаю, жизнь учителя, который каждый день ходит на работу, вот это и есть истинный патриотизм, а вовсе не какое-то порицание чем-то. Такой тема трудового героизма в литературе 20 века, 21-го, почти не представлена. О Хуциеве. Хорошо, будем о Хуциеве. Спасибо. Я часто слышу дифирамбы в адрес писателя Сорокина и чувствую себя белой вороной, но я ни его творчество, ни стиль категорически не принимаю. Чем его произведения ценны для вас? Очень многим ценны. Великолепной стилизацией, да, он гениальный стилизатор, замечательный пародист. Он очень четко чувствует дух эпохи и предсказывает замечательно. И «День опричника», хотя это и достаточно вторичное произведение по отношению к князю Серебряному Толстого, но все равно это замечательный текст. И кроме того, мне как-то весело его читать. Он меня освобождает, раскрепощает. Многое у меня, так сказать, вызывает раздражение, противодействие, но я признаю его масштаб. А мы с вами услышимся через 3 минуты буквально. Продолжаем разговор. Я успел за это время, значит, напомнить себе рассказ на букву встречи, рассказ о встрече эмигранта Льва с братом Серафимом, с его мясистыми покатыми плечами. Видите, в чем? Ну, я еще раз говорю, это рассказ эскизный. Как все набоковские рассказы ранних лет, он... По большому счету, зарисовка, он подготовка к роману. Но Набоков, как и большинство эмигрантов, как и, кстати, значительная часть оставшихся, прикидывали на себя все время, как сложилась бы их судьба там. И здесь, понимаете, для нищего эмигранта огромное утешение в том, что он не опошлился, что он не превратился в такого коллаборациониста или в приспешника, в слугу режима, что он не превратился в пошляка, что он в своей нищете сохранил гордое презрение юности своей и так далее. Ахматова, прикидывая свою заграничную судьбу, она завидовала себе той, но говорила, ну, если бы оттуда поглядела я на свою тюрьму, теперешнюю жизнь, узнала бы я зависть наконец. То есть они все, уехав, наверное, они спасли себе и жизнь, и в известном смысле творчество, и мировоззрение, и достоинство, что очень важно, и достоинство. Но они постоянно комплексовали перед оставшимися. Им казалось, что отъезд – это немножко отчасти сродни дезертирству, а те, которые остались, они живут настоящей жизнью. Набоку важно показать, что настоящая жизнь тут, в изгнании. А вот Ахматовой казалось, что настоящая жизнь там, и даже когда она вместе со своим народом валяется в ногах у кровавой куклы-палача, она все равно занимает место, ну, если не более достойное, то более трагическое. Вот эта дихотомия неразрешимая, и у меня, к сожалению, мне тоже в новом романе приходится эти вопросы рассматривать лишний раз. И довольно мучительно их рассматривают, потому что я не очень понимаю, за кем здесь моральная правота, потому что весь этот выбор ложен, понимаете? Вся ситуация ложная, когда все время надо быть перед кем-то правым. Правы ли уехавшие, правы ли оставшиеся, и те, и другие несчастны. Вот вопрос про Уоллеса. Спасибо за ответ про Моби Дика и капитана Ахава. Есть над чем подумать. А вот про Уоллеса. Дочитал бесконечную шутку, возник вопрос. Центральный символ книги это одноименный фильм, во время просмотра которого люди впадают в вегетативное состояние. Но ведь это почти прямая калька с идей хищных вещей века. Может ли быть так, что Уоллес читал Стругацкого? Во-первых, может. Он читал много. Но хищные вещи века не имели настоящего резонанса за рубежом. Там больше любили улитку и пикник. А «Пикник», насколько я помню, вышел даже с предисловием Урсулы Ле Гуин, и, в общем, его как-то очень заценили. А сама по себе идея убивающего наслаждения, наслаждение, в процессе которого человек переходит действительно в растительное состояние, перестает даже есть, она не нова. Это возникло после знаменитого эксперимента с крысой, которая все нажимала эту педаль, раздражала центр наслаждения в мозгу, забывая жрать. Это у Уоллеса как раз бесконечная шутка, не центральный образ, на самом деле. Вот этот фильм, от которого все там впадают в вегетативное состояние, там у него, если помните, колясочники эти в Канаде говорят, что уже и фильм «Мэш», этот сериал, он уже отца семейства довел до того, что он вот не вылезал из кресла и этим жил. На самом деле там главный символ, это, конечно, наркотики. Не случайно тема наркомании, тема компьютерной игры или синтетической спортивно-компьютерной игры, в которой они там все часами играют. Она такая уоллесовская тема, что это совершенно разные формы зависимости, что это цивилизация аддиктов. Это самое печальное, потому что там утрачено все, ради чего стоило бы жить. Поэтому выбираются разные формы суррогатов. Разные формы бегства от жизни, аддикции. Надо сказать, кстати, что в этом смысле канадские колясочники, террористы, они ведут наиболее осмысленный образ жизни, и главы про них самые интересные. Во многих своих лекциях будут утверждать, что любовь долго к матери горбатой сестре делает этот персонаж еще более отвратительным. А как по-вашему, любовь форрецидивиста к березкам, колоколам, куполам и прочее, или лободень делает его более отвратительным? Нет, конечно, делает. Вообще, патриотизм блатных и вот это слияние блатной истерики и истерики патриотической, оно отмечено мной в одном эссе еще 90-х годов, где впервые проведены параллели между блатным фольклором и патриотическим дискурсом. В одной из передач вы сказали, что идеал Городинского – это стоический тип, который участвует в истории только в критическое время. Не совсем так. Но то, что Сенека, или Сенека, не знаю, как правильнее, наиболее близкий Родинскому герой, такой стоик, да, наверное, это так. Хотя я не думаю, что Родинский такой уж фанат стоицизма. Не получается ли, что стойки такие же пассивные наблюдатели кровавого балагана истории, как обыватели? Нет, стойки не участники в нем, но они не пассивные наблюдатели. Все-таки Сенека принимает смерть именно потому, что для Нерона такой наблюдатель страшнее всего. Театр времен Нерона и Сенеки – это как раз о том, что для тирана страшнее всего скептический наблюдатель, а вовсе не патетический борец. Тут, понимаете, вот это наводит на интересные мысли о сегодняшней российской ситуации, о ее, так сказать, конструкции. А, наверное, одно из больших везений России, оно именно в том, что властью не востребованы патриотические фанатики. Властью не востребованы люди, которые одно время захватили, допустим, крупную центральную газету, не будем ее называть, и превратили ее в такой квазиинтеллектуальный клуб крайнего такого имперства, а потом их попросили оттуда, и сделано это было глубоко логично. Современной российской власти не нужны идейные сторонники. Вот в этом, наверное, одно из ее, с одной стороны, так сказать, признаков ее растленности, потому что ей ненавистна любая идейность, в том числе идейность, казалось бы, солидарная, но, с другой стороны, в этом как раз правота Майи Туровской. Нам надо пожелать немножечко растленности, сказала она, Царство Небесное. Наверное, в этом есть глубокая мысль. Действительно, в современной России идейный союзник для власти гораздо страшнее, чем идейный враг. С чем это связано? Ну, вероятно, с тем, что, видите, меня далеко увел разговор, но действительно самый опасный человек для этой власти или стоик, наблюдающий издали, ну, скажем так, пытающийся объективно сочинять хронику этой эпохи, такой иронический человек, который ни с кем, он, безусловно, воспринимается как враг, но как главный враг, вот что важно, воспринимается идейный сторонник. Эти идейные сторонники, которые хотят быть святее Папы Римского и, в общем, так сказать, патриотичнее Путина, государственнее Путина, они довольно отвратительные ребята, у них, так сказать, много омерзительного, но они, по крайней мере, кто искренне, кто не искренне, но они пытаются мыслить, и они пытаются для этой власти сочинять идейный концепт. Проблема в том, что этой власти не нужен идейный концепт. Понимаете, вот некоторые говорят, а зачем ей такие плохие пропагандисты? А она может себе позволить, вот в этом ее смысл, ей не нужны умные пропагандисты, ей не нужны пропагандисты хорошие. И это счастье, это отсутствие очень важного соблазна, потому что масса народу, себя я, конечно, в эту массу не включаю, у меня такого соблазна нет, но он мог бы появиться, чего доброго, слаб человек. Очень многие люди захотели бы пойти в идейную обслугу этой власти, если бы этой власти нужна была идейная обслуга. Нет, ей как раз наоборот важно показать, мы можем себе позволить быть такими. Нас устраивают такие циничные, прожженные, бестактные, неумные пропагандисты. Нас устраивает топорный стиль этой пропаганды, потому что он показывает наше право быть любыми. Нам не нужны умные и нужны верные. Это принцип Стругацких совершенно точный. Но именно поэтому, вот, кстати, хочу всех разочаровать, желающих, эта власть не нуждается в идейных обоснователях своей политики. И, может быть, слава богу, потому что, по крайней мере, или целое поколение российских философов, оно фактически сдохло, оно морально сгнило на попытках подобрать нынешнему состоянию России идейное обоснование. Но нынешнее состояние России характеризуется прежде всего тем, что оно не нуждается в интеллектуальных подпорках. Наоборот, чем менее интеллектуален фанат этой власти, тем он более как бы соответствует ее типу. Не нужен умный аргумент, не нужно ссылок на Самарина или, так сказать, Языкова, не нужно кивков в сторону Аксакова, не нужно делать славянофила, допустим, из Герцена, а нужно просто спросить, а чё? И вот это и будет как раз, условно говоря, сегодняшней аргументации. Нужен не Межуев, а Шейнин. Пора это уже понять. Вот это очень хорошая штука, и я этому рад от души, потому что иначе они далеко могли бы зайти. Марлен Мартынович намеренно тянул с выпуском «Не вечерний», чтобы она стала символом фильмом «Завещанием». Правда ли, что «Не вечерний» – это цыганский перепев русской песни? Не знаю. Насколько я знаю, «Не вечерний» – это именно песня сугубо цыганская, но просто она так называлась. А так историю, генезис этого произведения мне неизвестен. Что он тянул с выходом, совершенно очевидно, но, конечно, не для того, чтобы получать финансирование на картину или какие-то другие бонусы. Тянул по понятным причинам, так же, как тянул Герман с выходом «Трудно быть Богом», чтобы его опус «Магнум» вышел после его смерти. Или, по крайней мере, совпал с ней как-то. У Германа совершенно закончена была картина. Там нужно было доозвучить какие-то косметические куски, а можно было не доозвучивать, наверное. Он же менял там что-то, доводил до совершенства, может быть, портил, не знаю. Я смотрел фильм в практически собранном виде, с черновым звуком, за 6 лет до смерти Германа. И он уже тогда производил колоссальное впечатление. Именно в таком виде он был показан на юбилее «Новой газеты», где публика очень резко разделилась. Часть пришла, как я, в абсолютный восторг, а часть говорила, эта картина меня выталкивает, я не понимаю, что я здесь делаю. Для меня «Трудно быть Богом» – это любимый, лучший фильм Германа, а для кого-то он совершенно невыносимый. Что касается «Невечерней», понимаете, может быть, Хуциев надеялся, что его картина камерная, трудная, состоящая из напряженных диалогов Толстого и Чехова, что эта картина с подзвучкой, подсветкой его смерти будет воспринята более вдумчиво. Может быть, так. Может быть, он готовил свою последнюю премьеру как финальный акт карьеры и жизни. Наверное, да, потому что иначе многие бы ее смотрели без того значения. Смерть очень меняет смысл последнего высказывания. Хуциев, наверное, готовил эту картину к посмертному выходу. В этом был такой, да, цинический расчет мастера. Даже не цинический, а просто, строго продуманный, артистический. В конце концов, весь театр, все кино – это искусство манипулирования. И подготовить свой последний выход, да, в этом есть определенное мужество художника. Каково соотношение крымнашистов и некрымнашистов в вашем личном окружении? Изменилось ли оно с 2014 года? Я как-то очень мало видел живьем убежденных крымнашистов. Видел конъюнктурщиков. Среди моего окружения на беду, оказалось, на их беду, не на мою, оказалось довольно много людей, которые, конечно, никакими идейными крымнашистами не были и которые совершенно отчетливо понимали, до какой степени это все шито белыми нитками. Но это были люди, которым в какой-то момент понравилось быть плохими. Они нашли в этом источник творческой энергетики. Вот я планирую в субботу, даже не скажу где, в одном довольно удаленном от Москвы городе, планирую впервые показать лекцию «Искушение мастера». Условно говоря, об этой главной, на мой взгляд, фустианской коллизии 20 века. Почему художнику в какой-то момент становится нужно сотрудничать с дьяволом? Это впервые поставлено в такой наготе, применительно к проблемам 20 века у Мережковского в «Леонардо да Винчи», «Воскресших богах», где Леонардо такой именно мастер фаустианской фигуры компромиссная, ну, полудьявол и полубог. «Воскресшие боги» вообще самый трудный роман Мережковского и самый популярный. Оттуда напрямую взяты, об этом некоторые люди уже писали, напрямую взята сцена шабаша, полет Маргариты восходит абсолютно вот к этому полету ведьмы, мажущей себя кремом, да, только там он не Азазелла, но тоже с болотным запахом. А Мережковский явно совершенно Булгакова повлиял. Но это же история, и в истории Данилы мастера, и тоже не случайно он мастер, искушение мастера с хозяйкой Медной горы, отношение мастера и хозяйки, мастера и хозяина. И в «Докторе Фаустусе», и в «Докторе Живаго», вообще тема доктора и мастера, она для 20 века ключевая. И вот механизмы этого искушения мне очень интересны. Среди моих друзей оказалось некоторое количество творческих людей, которые попытались обнаружить в падении источник творческой энергетики. А в них и до этого были некоторые черты, заставлявшие меня относиться к ним с подозрением. Но здесь это была радость падения, упоение падением и надежда открыть в нем действительно новые источники творческой энергии. Ну, дьявол – великий обманщик. Мы знаем, что там всегда черепки и зола в его сундуках. И мастер, конечно, в романе Булгакова, приблизившись к обещанному покою, вместо дома с цветными стеклами, увидит горсть углей. Это для меня совершенно очевидно – угля. Но для меня очевидно и то, что зло – очень сильный соблазн. Да, вот в моем окружении оказалось несколько людей, которые захотели неискренне, абсолютно без всякого духовного понимания, вот поиграть в ресентимент, поиграть в лоялизм ради ресентимента. А вот, да, мы такие. Но это было у некоторых это было реакцией на непризнание со стороны либеральной критики, на, так сказать, непризнание так называемой либеральной тусовки, которая тоже в значительной степени мифологизирована. Кто ее видел, эту либеральную тусовку, где она сейчас? Ну и вообще это такой литературный эксперимент, да, побыть плохим. Вот то, что Розанова сказал, да, это же так интересно, все стремятся к благу, а я козлу. Достоевский полезный, неприятный, но полезный писатель. Вот это мысль Марьи Васильевны такая точная, да, интересно же побыть мерзким. Многие на этой почве. Не могу найти современной российской детской прозы, увлекательной для 5-летнего ребенка с уклоном в технику и технологию. К сожалению, я и сам такой литературы практически не знаю. Но мне, опять-таки, к сожалению, давно уже не приходилось искать литературу для 5-летних. А собственные мои дети в этом возрасте, они предпочитали, ну, подростковую литературу. Они очень рано начали читать книги для подростков. Для подростков такие книги есть. Почему в «Географ Глобус Пропил» главный герой остается с нелюбимой женой в родном до тошноты городе, а не бросает к черту все и не уезжает куда-нибудь подальше ото всех? Дочитывая книгу, я надеялся на такую концовку, логичную жизнеутверждающую. Конец же поверг меня в депрессию. Нет, это как раз довольно точный, довольно правильный диагноз. Это же Слушкин, он не идеальный герой. Он такой, вот он такой. Он не уезжает, он остается с нелюбимой женой, на нелюбимой работе, ну, с работы он уходит, но вряд ли он будет любить следующую. И в нелюбимом городе, да. Это его такой Слушкин, да. Потому что это такая форма служения. Понимаете? Я не принимаю такую форму служения. А многие в России остаются именно по этим соображениям. Они свою инерцию, свою инерционность воспринимают как подвиг, как заслугу. А уехавшие кажутся им беглецами. Вот. А я где родился, там пригодился. И позиция гордого беглеца меня совершенно не устраивает, и позиция гордого оставанца. Мне кажется, что вообще гордиться особенно нечем. Уехал ли ты, остался ли ты? Во-первых, это чаще всего
выбор не добровольный. Помните, как писал Пастернак Горького: «Не всякая доля в изгнании добровольна, как не всякая и у нас», писал он о Марине Цветаевой Горькому. Это верно. И вообще особо гордиться нечем. Я знаю, что, условно говоря, в прекрасной России будущего будут люди обязательно, которые будут говорить: «Вот вы рабы, вы остались, а мы гордые, мы уехали». А будут находиться люди, которые будут говорить: «Вот вы беглецы, вы дезертиры, вы уехали, а мы гордые, мы остались». И то, и другое противопоставление лишнее, потому что российская токсичная среда все время продуцирует вот эти вот ложные противопоставления, при которых все обзывают друг друга предателями. Это, по-моему, очень скучно. Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг. Три истории? Нет, это совершенно другая история. Это история о святых, это о географии такая. Их убийство после того, как они добились великих побед без насилия, совпадение или закономерный итог? Наверное, закономерный итог в том смысле, что Бог лично пишет истории таких людей, и если бы не было их благородной жертвы, то их победа выглядела бы недостаточно драгоценной, недостаточно окупленной, неискупленной. Какой период Пинк Флойд вы любите больше всего? Ранний? Да и, собственно, в 70-е годы они сделали все свое великое, как мне кажется. Расскажите про Бенни Сандерса. Правда ли, что он популярен среди американской молодежи? Неправда, но, во всяком случае, среди той молодежи, которую знаю я. Среди моих студентов он не популярен. Я не думаю вообще, что Бенни Сандерс – это перспективный персонаж. Он довольно тоже маргинальный человек, да? Вы, кажется, еще не говорили о Сусане Георгиевской, не хотите ли посвятить ей мини-лекцию? Я очень люблю Георгиевскую. Это, понимаете, настолько святое для меня имя. Я в детстве прочел ее роман «Отец». И он был для меня, не только потому, что я рос без отца, но он был для меня каким-то сильнейшим впечатлением. Вот это такая экспрессивная, даже я бы рискнул сказать, экспрессионистская проза, быстрая, эмоциональная. Какие-то куски оттуда, вот это сумасшедшее, помните, которое плачет хорошо, хорошо под дубами. Это врезается в память, я это помню на всю жизнь. И там: «Саша, лучше бы ты меня ударил». Мне игрушки, которые ломают бурмашину. Это запомнилось на всю жизнь. Я наизусть эту книгу помню. В детстве это все вспоминается. У меня долгое время Георгиевская была любимой писательницей. И «Колокола», и «Лгунья». И меня поражала их творческая перекличка с другой любимой писательницей моего детства, Галиной Димыкиной. Даже у Георгиевской в одном месте героиня поет песенку Димыкиной про осликов. Димыкина, и особенно, конечно, «Мой капитан», «Лембой» и «Чуча». Вот эти повести. Она, конечно, ой, какая она классная была. Вот про Георгиевскую я бы с удовольствием рассказал. Георгиевская, ведь, понимаете, «Лгунья» – это такая духовная автобиография, перенесенная на 40 лет вперед. Там действие происходит в 60-е, а молодость Георгиевской пришлась на 20-е. Георгиевская мало прожила, она не дожила даже до 60-ти, у нее были депрессии часто, и она покончила с собой, по-моему, наглотавшись таблеток. Но у нее эта депрессия ощутима. В ее прозе в ней есть какая-то, понимаете, совершенность, с тех пор неповторимая, чрезвычайно живая интонация. И героини ее вот такие неправильные, ее называли часто сентиментальной. И, кстати говоря, в очерке Лидии Чуковской они подчеркнуты, какая-то такая несколько, ну, почти графоманская такая сентиментальная природа некоторых ее сочинений, но это не так. Мне кажется, что в ее непосредственности, в ее искренности дикой, в ее невероятной чуткости и ранимости были какие-то очень важные для моего детства вещи. Она действительно вот человек невероятно интеллигентный, страшно страдавший от всего, очень уязвимый. Пошлое слово «ранимый» не хочется произносить, но при этом у нее невероятные изобразительные силы. Вот «Колокола», повесть, это такой любви немолодого композитора, она великолепна совершенно по своей
непосредственности, по точности каких-то душевных реакций. Да и вообще Сусанна Георгиевская – это один из самых обаятельных писателей 60-70-х годов. Она, к сожалению, известна очень узкому кругу людей, но мы ее именем пользовались как паролем. Мы знали, что вот мне когда-то Золотуха сказал, мы тайное общество любителей Константина Воробьева. Вот я был принят в это тайное общество, что я очень любил, вот пришел великан и крик. Ну и всему роду твоему мне нравилось. Вот как Золотуха меня принял в это тайное общество, и я потом нескольких людей туда посвятил, также у нас было тайное общество любителей Сусанны Георгиевской. Их очень мало, но я уверен, что если вы сегодня прочтете Лгунью, или особенно отца, вот отца я люблю больше всего, вы поразитесь, какие бездны удивительные жили в душе советского человека. Я подробную лекцию сейчас не буду читать, но это долгая история. Мне показалось, что «День гнева» Севера Гонцовского выбивается из других упомянутых вами произведений об искусственных людях тем, что атарки не имеют ничего общего с человеком, кроме интеллекта. Да вот в этом-то, понимаете, и проблема. А что делает человека человеком помимо интеллекта? Этим-то вопросом, собственно говоря, и задается несчастный герой, который гибнет именно потому, что он ничего не может противопоставить этим зверям. Почему Хуцеева не похоронили на кладбище номера? Потому что они не ценят Хуцеева, потому что для них Хуцеев достоин Троекуровского и недостоин Новодевичьего. А на Новодевичьем должен лежать какой-нибудь такой представитель официального искусства. Читали ли вы Федерика Бахмана «Вторую жизнь»? Увы, не читал. Переслушал ваш разговор с Лазарчуком. Там был вопрос, за кого вы были бы в гражданском. Он ответил, что был бы за белых, а вы не уточнили, за кого были бы вы. Мне почему-то кажется, за красных. Я был бы за красных. Ну, я понимаю, Дамиана, что вот быть за красных, как-то оно естественнее для человека с советскими корнями. Наверное, я был бы за красных, потому что перспективы белого дела мне уж казалось бы совсем нулевой. Да и просто потому, что, понимаете, вот тут меня спрашивают, как же вы говорили, что советские идеалы выше торгашевских, но боитесь их реванша. Я боюсь любого реванша, потому что любое прошлое, любой реванш прошлого – это всегда вампиризм. Ему всегда нужна свежая кровь. Сколь бы ни были хороши идеалы прошлого, их очередной триумф чреват катастрофой. Любая попытка вернуться назад, мы должны будем как-то в своем возвращении нагнать советское время. Но нагнать именно для того, чтобы преодолеть. Потому что сегодня внедрение насильственных советских идеалов, я думаю, оно чревато катастрофой. Это именно будет реванш, понимаете? А в реванше доминирует идея отмщения, а не идея созидания. Что касается идеи красных на тот момент, наверное, они были бы мне ближе, да. А именно потому, что белые пытаются реанимировать труп. Как это не ужасно. Хотя среди них были очень приличные люди. А не хотелось бы вам посетить обе стороны, чтобы лучше их понимать? А это такая почти неизбежная позиция очень многих. Такие люди, как Слащев, например, они перешли же на сторону красных потом. Другое дело, что это их не спасло. Я боюсь, что тогда есть только одна верная позиция. Все-таки это позиция не участника, но это получается надсхваточность какая-то. Мне близка позиция Блока, который тогда сказал Гиппиус, да, пожалуй, что и с большевиками, да, пожалуй, что и с Лениным. Близка она мне тоже своей самоубийственностью. Вот это еще раз, еще один показатель токсичности среды, потому что позиции правильной в ней нет. Есть позиции личные, здесь правым быть нельзя, можно быть последовательным, но на какой бы стороне ты ни был, тебя все равно всегда упрекнут в том, что ты ищешь выгоды, что ты пытаешься каким-то образом выгадывать для себя. Как вы оцениваете возможность толерантности в нашем обществе? Иногда наше общество бывает очень толерантным.
Может быть, фильм Хуцеева не выходит потому, что сейчас под запретом публицистика Толстого. Да нет, не поэтому он не выходит. Хуцеев действительно не хотел выпускать картину в прокат. Хотел работать над ней как можно дольше. Связано это было с тем, что он действительно, наверное, готовил ее как некое завещание. Вы часто хвалите этот вопрос из Перми, вы часто хвалите Алексея Иванова, при этом ругаете Хемингуэя. Неужели Иванов лучше Хемингуэя? Юр, понимаете, Хемингуэй вот у меня. Мою все Иванову я пока не ношу. Но проблема, ну, ее и не делают, это тоже проблема. А проблема в том, что Иванов все равно обижается, даже когда я его хвалю. Он обижается уже, по-моему, на все. Меня далеко не все устраивает в его творчестве, но мне кажется, сейчас важнее похвалить Иванова. Потому что Хемингуэя уже похвалили, и майку выпустили, и Нобелевскую премию дали. А Иванов – это наш современник, и он нуждается в поддержке. Есть ли продолжение линии Аввакума, или он не попадает в вашу циклическую модель? Линия Аввакума, безусловно, продолжается. Я не думал никогда, какие персонажи могут ему наследовать. Ну, потому что старообрядчество – это вообще очень интересная для меня, я часто бываю в Рогожском подворье, очень интересная для меня линия русской истории и русской психологии, которая действительно развитие какого-то не получила, а вот мне тут быстро пишут сразу же Солженицын. Нет, ребята, это вы что-то уж очень хорошо думаете о Солженицыне. Солженицын, он мало склонен к благородной жертвенности, хотя тоже склонен, конечно, но это другая история. Ох, Господи, кто же продолжает линию Аввакума? Ее в каком-то смысле продолжают искренние трагические славянофилы. Дело в том, что Аввакум, он же совсем не либерал. Он по таким-то меркам современным, он более чем реакционер. Он консерватор из консерваторов. Он отстаивает как раз героически, модернистски, отстаивает консервативнейшую линию. Модернистски, потому что вся его проза модернистская. С исповеди блаженного Августина начался европейский роман, с исповеди протопопа Аввакума начался русский роман. И, кстати говоря, это была одна из настольных книг Льва Толстого. Знаете, что я скажу? Вот странную вещь скажу. Но Толстой во многом продолжает линию Аввакума. Поздний Толстой, Толстой времен так называемого толстовства. И его побег, его бегство, это бегство отца Сергия, бегство от святости, а во многом бегство от судьбы. Все-таки он не желал для себя роли вождя сектантов, и поэтому убежал. Я не толстовец, он говорит. Поэтому вот судьба Аввакума во многих отношениях воплотилась в судьбе Толстого. Толстой же очень интересовался темой старчества, отшельничества, странничества и мученичества. И Аввакум для него во многих отношениях идеал. Вы же знаете, что исповедь Аввакума была в полном виде напечатана очень поздно, лет через 200 после создания. А Толстой был с ней знаком в довольно полном объеме. Жижику исполнилось 70 лет, поздравьте его. Славой, поздравляю вас, если вы нас слушаете. Я знаю, что вы нас слушаете. Постоянно попадается сюжет про маньяка, который отшельником живет в старом доме и в подвале копит трупы. У Лавкрафта есть такой рассказ «Картина в доме». Ну, понимаете, первым наиболее подробно это разработал Блох в «Чучеле Белки». До него, наверное, попадались такие сюжеты. Надо посмотреть, у Эдгара По нет ли чего-нибудь подобного. Такого коллекционера трупаков. Может, у Гофмана что-то есть. Но, в принципе, вот с чучела белки пошла мода на этот тип маньяка, на маньяка-чучельника. А потом Хичкок сделал психа и понеслась. В американских фильмах задевают воспоминания героев об унижениях, которым они подвергались в школе. Может быть, я неправильно считываю мем. Я помню, как выглядела травля в советской школе. «Чучело» вышло как раз в тот момент, когда у нас в классе происходила травля моей подруги. Фильм показался мне утрированным. Почему же не травили и меня тоже? Правда ли, что в американской школе физические измывательства над непопулярными учениками – общее место? Лен, и в советской школе они тоже были общим местом. И в американской школе, да, но
видите ли, в советском и американском обществе к буллингу было диаметрально противоположное отношение. В советском социуме буллинг оправдывали всегда. Раз его травят, значит, так и надо. Помните, если солдата дразнят сослуживцы или бьют, и если он вешается в результате, да, то это он был неопрятным, как Фрейд пишет, он редко мылся. Это всегда писали вот, в очерках о нерадивых солдатах. Он плохо относился, он оружие не содержал в опрятности. Слово «опрятный» очень любимо было в советской публицистике. Если травят школьника, то это он сам виноват. Он был высокомерным, он был задавакой, он был маменькиным сынком. А в американской школе травля – это такой инструмент выковывания человека. Если его травят, то, наверное, ну и Набоков тоже в Тенишевском училище, он не был популярной фигурой. К нему относились с огромным скепсисом и считали задавакой. Вы прочтите рассказы Набокова «Обида» или «Беда» вот про Пучу. Там все сказано. В американской школе буллинг – это инструмент воспитания личности. В русской – это символ, в российской, в советской – это символ подавления личности коллективом. Вот, собственно, и вся разница. Как вы относитесь к Сорокинскому роману «Роман»? Роман – это интересный литературный эксперимент. Мне кажется, довольно половинчатый. Это такая попытка проследить, что ли, опять-таки, происхождение русской революции, исходя из русской литературы. Но это именно эксперимент стилистический, прежде всего, замечательный. Довольно загадочное, действительно, произведение. Но, к сожалению, уже все это было. Уже был шеститомный роман Пантелеймона Романова «Русь». И это очень интересно, что роман Романова впоследствии превратился в роман Сорокина. Вот «Русь» – это уже энциклопедия всех штампов дворянской прозы, поданной, кстати, с огромной иронией. Я помню, я так, матери просто на летние каникулы, чтобы было ей чего почитать, купил ей в букинисте этот роман. На нее он особое впечатление не произвел. А я, что называется, поневоле зачитался. Я стал это читать, нашел продолжение, мне жутко понравилось. Я увидел в этом зародыш сорокинского романа. Имеет ли какое-нибудь отношение к творчеству Муратова рассказ Некрасова, Муратовой рассказ Некрасова Кира Георгиевна или просто совпадают отчества? Ну, конечно, совпадают. Откуда, так сказать, было Некрасову в 59-м году или там, в 61-м, не помню точно, знать о существовании Киры Георгиевны тогда еще даже не Муратовой? У меня есть ощущение, что есть такие, ну, идея имен, так развитая флоренским, она глубоко не случайна. И Кира – это вообще имя, которое обозначает целый комплекс сложных качеств. Прежде всего, нонконформизм. Так вот показывает мой опыт. Цвейг в письме Роману Ролану пишет: «Все страны, в которых господствует полиция, будь то гестапо или ЧК, вызывают подозрения отторжения, и полиция всегда и везде употребляет аморальные средства. Возможен ли выход из тупика насилия?» Андрей, Стругацкие, говоря об главной идее «Жука в муравейнике», хотя эта идея гораздо глубже и шире, очень точно сформулировали: везде, где существует тайная полиция, неизбежно превышение ее полномочий в попытке остановить прогресс. Везде, где есть тайная полиция, в пределе неизбежна диктатура. Так что идея не новая, прямо скажем. Вопросов столько, что если я начну на них отвечать хотя бы отдаленно, и боюсь, что мы не успеем ничего сказать о Хуцееве. Мне представляется интересным такой подход к биографии Блока. Отправлять поэтов на войну все равно, что жарить Соломьев, сказал Гумилев. А как раз то, что Блок пошел на войну и работал там табельщиком, и был любимым товарищем, это проявление блоковского, гамлетовского, христианского отношения к судьбе. Может быть, это убило его дар, он там за 9 месяцев не написал ни строчки, он писал матери, что я толстею и глохну. Но вместе с тем, как мне кажется, это, вот это очень по-блоковски.
по-гумилевски пойти добровольцем и стяжать три Георгия. Третьего ему не успели выручить. Кончилась империя. А пойти на войну и скромно служить в провинции где-то табельщиком по блоку, это по-блоковски. Вот очень логичное продолжение судьбы. Смотрели ли вы сериалы «Шпай»? Скажи правду. Увы, нет. Вот интересно, что Петров в гриппе как раз не мыслит. Какой мыслят? Они в гриппе, они находятся в бреду, в состоянии бреда. Другое дело, что проза Сальникова, она вообще, так сказать, не сильна с философической, с идейной точки зрения. Она сильна именно описаниями промежуточных, пограничных таких состояний. Соответственно... Как быть тем, кто оказался интеллигенцией в первом поколении? Как не кончить плохо? Ну, знаете, как можно быстрее произвести детей, то есть интеллигенцию во втором поколении, и, общаясь с ними и воздействуя на них, как вновь мы с ними пройдем детство, юность, вокзалы, причалы. За их счет добрать. Я, будучи интеллигентом во втором поколении, очень многое, очень большую ставку сделал в этом смысле на детей, и очень многое понял благодаря им. Ну, теперь о Хуцееве. Марлен Мартынович Хуцеев представляется мне фигурой равновеликой Тарковскому и фигурой, находившейся с ним всегда в отношении довольно сложного то ли соперничества, то ли диалога. Достаточно сказать, что Хуцеев всегда утверждал, что это именно он задумал начать картину с фа-минорной прелюдии Баха, а Тарковский случайно услышал у него во время каких-то его, значит, тона звучания еще очень предварительных набросков будущей инфинита с будущей бесконечности, услышал ее и взял эпиграфом к Солярису. Не знаю, так ли это, но Хуцеев снял Тарковского в эпизодическую, но важной роли в «Заставе Ильича». Хуцеев, как и Тарковский, снял 7,5 картин, хотя и за гораздо большее время, ну, будем считать за половину «Весну на Заречной улице» и не будем считать документалки. Хуцеев, как и Тарковский, известен своими поэтическими длиннотами, но его длинноты совсем другие. Это гораздо более будничный, гораздо менее метафизический кинематограф, у которого есть вместе с тем своя особенная, в каком смысле даже может быть более поэтичная, чем у Тарковского, более непосредственная, более искренняя интонация. Хуцеев гениально умел организовать уличные съемки. Они производят впечатление репортажных. Но я очень отчетливо помню, как я ему однажды сказал, как это вот хорошо у вас получилось в «Заставе Ильича». Он внимательно дослушал длинный комплимент, и потом сказал, да, все так, но проблема в том, что не получилось, а это я так придумал. Мир Хуцеева точнейшим образом организован. Я помню, как я с другом моим режиссером Давидом Ройтбергом, с которым мы вместе делали «Был ли Горький», мы сидели в Питере, и Ройтберг мне сказал, а мне сейчас надо пересмотреть «Заставу Ильича». Я хочу посмотреть там внутрикадровый монтаж. И я помню, это Пилихина снимала, то, что картина снята женщиной, причем снята ручной камерой, это вообще, говорю, подвиг. И вот мы смотрели там эти огромные, длинные, бесконечные планы внутри двора, когда камера без единой склейки ходит по всем этажам этого дома. Помните, в первой сцене, в первом эпизоде, сразу после возвращения из армии. Вот эта будничность тщательно организованного быта, эта будничность съемок троллейбусных каких-то, точнейшим образом подобранные приметы эпохи, вот эти усталые красавицы в троллейбусах, эти тревожные, странные взгляды, это радость ветеранов в эпизоде июльского дождя, это все... Как раз хуцеевская манера вглядывания в мир. Он просто берет камеру и снимает, да, безусловно, он просто вот показывает город и настроение города. Но оно так виртуозно, с помощью тысячи мелочей организовано и смонтировано, что он вышибает из читателя ровно, из слушателя и зрителя ровно ту эмоцию, которая ему нужна. Сами звуки этого города, эти мигающие ночью светофоры, эти таинственные ночные пассажиры, вот это ощущение тогда еще чудесной, тогда еще таинственной Москвы. И
главное, что меня поражало всегда в Хуциеве, вот эта интонация тревоги. Дело в том, что застава Ильича, ну, конечно, это картина во многом придуманная Шпаликовым, потом они поссорились, потому что Шпаликов не захотел участвовать в работе над так называемым исправлением картины, в работе над поправками. Хуциев говорил, он меня бросил. Да, это действительно было так, что Шпаликов дистанцировался от фильма, и переделка заставы Ильича в кастрированный вариант «Мне 20 лет» от досерийной прошла без него. Хуциев сам своими руками вынужден был уродовать свое творение, и потом своими руками уже после смерти Шпаликова монтировал трехчасовой исходный вариант, спасая картину. Но застава Ильича поразительна в каком отношении? Это и шпаликовская доминирующая эмоция, и хуциевская. Это фильм формально очень радостный. Вот я помню, Татьяна Хлоплянкина в своей книге о фильме, замечательная картина и замечательная книга с подробным, значит, списком наиболее удачных кадров, с их воспроизведением, она пишет о потрясающем чувстве свежести и радости жизни, когда там герои идут сквозь осенний дым, там жгут сучья, и они идут по бульвару. Да, но помимо свежести и радости, есть потрясающее чувство постоянной тревоги и дискомфорта, которое нарастает. Вот Хуциев это почувствовал, что оттепель – это не время радости. Первые иллюзии кончились очень быстро, а главное настроение второй оттепели после 1961 года – это когда Хрущеву понадобилось на короткое время перевести все стрелки на Сталина, на год понадобилась поддержка интеллигенции, которую потом он начал опять долбать. Но главное ощущение этой эпохи – это чувство недостаточности всех времен, чувство хрупкости, зыбкости вот этой советской жизни, ее метафизическую уязвимость, ее недостаточность, недостаточности всех перемен. И ощущение, что вот этот метафизический сквозняк уже дует во все щели, что этот домик уже шатает. Страшное ощущение постоянной тревоги и зыбкости, казалось бы, незыблемых вещей. Герой вернулся из армии, где все решали за него, прошел по этим улицам и не чувствует никакой радости, а чувствует только тревогу, потому что никто ему ничего не может подсказать. И даже мертвый отец, призрак, которого он вызывает, он спрашивает, как мне жить? Говорит, откуда я знаю, ты старше меня, вот погибший на войне отец. Это поколение, которому некому подсказать. И попытка, ну, как бы легально, как правильно писал Анинский, через голову отцов обратиться к дедам, к поколению большевиков, попытка выстроить преемственность от заставы Ильича к 60-м годам, к ленинским принципам, она тоже буксует. Они сами по себе, а мы сами по себе. И нам приходится в нашей жизни искать свои ответы. И там впервые появился вот этот образ девушки оттепельной, которую там играет Марианна Вертинская. Это женщина, которая всегда смотрит как бы чуть искоса и мимо собеседника. Она как бы видит что-то за ним. И она все время чувствует, что все не то. Хороший, правильный советский парень не может ничего этой девушке дать. Он не может ответить на ее вопросы. Он не может ответить на ее любовь. Он не может вызвать ее любовь, потому что она-то женским своим чутьем чувствует, что этот мир шатается, что он по швам трещит. И эти все простые советские ребята, они по сравнению с ней, вот с этой роковой девочкой советских 60-х, они тупые, они глухи, при том, что они там, и Любшин замечательно это играет, они очень славные. Там, кстати, есть вот эта сестра главного героя, красавица вот эта, такая прелестная, самая очаровательная герой, наверное, в картине, она-то как раз уже чувствует вот эту синдром советской недостаточности. И женщины, к сожалению, в этом смысле оказывались всегда более чуткими, провидчески тревожными. Ну, а уж в июльском дожде на первый план вышла эта тема усталости, тема безнадежности, вот это... Уралова там, по-моему, в главной роли, вот эта невозможность встречи и ненужность этой встречи, это вот та самая женщина, которая играла Вертинская, но прошедшая через опыт тяжелых разочарований. В июльском дожде еще есть волшебный воздух тогдашней Москвы. А вот в фильме Ларисы Шипитько «Ты и я», тоже, кстати, по шпаликовскому сценарию, там, по-моему, воздуха уже совсем нет. Я более безвоздушной картины не помню. Вот это было вырождение. И очень правильно, что Фуциев тогда снял был «Месяц май», на историческом материале, на военном. А в 70-е годы практически ничего не снимал. Он снял потом «Послесловие» с Мягковым и Плятом, такую очень маленькую, очень камерную картину, но необычайно трогательную. А потом вот сразу «Инфинитас», «Бесконечность». Это фильм, который, конечно, несет в себе все недостатки кино 90-х. Я помню статью Мирона Черненко, где он правильно совершенно называл картину гениальной, рассыпал ей комплименты, но при этом помню я и свою статью тогдашнюю, наверное, до известной степени запальчивую, но мое раздражение вызывало то, что в этой картине 3,5 часа, то, что художник, впервые не чувствуя над собой никаких ограничений, отказывается даже от ограничений, диктуемых здравым смыслом. Все-таки это невыносимо было смотреть. Она была дико затянутой. Финал ее вызывал определенное облегчение. Это было ощущение растерянности 90-х годов. Но первые 20-30 минут «Бесконечности» – это великое кино. Вот эта сцена, когда герой неожиданно, по случайному, ну, там ошибка, кто-то за него поместил объявление, что он распродает мебель, он раздает все свои вещи. Там вот Хуциев показал то, как он умеет гротеск. Там на стене висит рентгеновский снимок легких. Он говорит, это портрет моего внутреннего мира. Кто-то уносит его. Вот эта сцена, когда растаскивают все его имущество, он остается в комнате с голыми сценами, пожалуй, стенами, это, пожалуй, самая сильная метафора 90-х годов. Потому что все из нашего дома вынесли, в том числе вот эти жалкие ДСПшные полки из древесно-стружечной плитки. И надо куда-то ехать. Он едет в город своей первой любви, в провинцию, где как бы встречается с собой молодым. И вот эта ночная сцена, когда он женщине тоже, в общем, случайной, поет Акуджаве «Глаза, словно небо осеннего свода, нет в этом небе огня, и давит меня это небо и гнет, вот так она любит меня». Вот здесь вся некоммуникабельность 60-х годов, все это роковое несовпадение, несовпадение героя с эпохой, которое как-то проецируется на любовь и вызывает ощущение тотальной любовной неудачи, вот здесь это поймано в одном эпизоде. И Пильников, рано ушедший актер, всего 58 лет он прожил, царство небесное, блистательно это сыграл. Сама вот эта история бегства в провинцию замечательная. Кроме того, там у Хуциева потрясающая в финале метафора. Там герой, встречая себя молодого, он идет вдоль истока реки, вдоль ручья. А исток все ширится. И вот они идут по двум разным берегам. Сначала они могут еще друг друга коснуться, а потом их разводят все дальше. И вот они на двух разных берегах, и камера панорамы уходит на эту воду, разделяющую их. И в финале титры идут уже просто на фоне бесконечной, безвыходной воды. Невыразимо прекрасной, но и невыразимо жестокой. Человека отторгает мир. Человек даже от самого себя уходит бесконечно далеко. И самим собой уже только аукается, и сам себя уже не видит. Вот это и есть процесс жизни. Эта метафора там у Хуциева очень точно уложена. Что касается «Невечерней», это история об энергии заблуждения, о том, можно ли и нужно ли заниматься искусством в мире, который становится все более чужим и все более жестоким. И там Толстой сначала говорит, бесполезно, бессмысленно все, что мы делаем, а потом все-таки диктует письмо к Александру Третьему, в котором умоляет его помиловать террористов. И вот эта безнадежность усилий, она с поразительной точностью сделана. Там две модели отношения к жизни – толстовская и чеховская. Чеховская такая обреченная, стоическая. Толстовская до последних дней вдохновляется вот этой витальной энергией, энергией заблуждения. И там, надо сказать, диалоги прописаны замечательно. Они большей частью, конечно, взяты из цитат, из писем, дневников и сочинений, но в значительной степени они и стилизованы. Хуциевым и сыном они вместе писали сценарий. То, что я видел, было жутко интересно. Плюс, конечно, две гениальные актерские работы –
с феноменальным портретом, сходством, и, как всегда, там нельзя не поразиться врожденному чувству формы, грузинскому такому потрясающему изяществу, которое есть у Эслиани, которое есть у молодого совсем Гагинишвили, которое было у Хуцеева и у Данели, и дай бог ему здоровья. Вот это удивительная способность ни на секунду не придержать кадр. Так что встреча с Хуцеевым у нас еще впереди, а мы услышимся через неделю. Пока.